Горшин и Парамонов уже спустились в колодец, стены которого были сложены из все тех же крыльев, отсвечивающих бронзовой зеленью. Вниз вели не скобы, а штыри из материала, похожего на фарфор, шершавый и теплый на ощупь. Спускаться по ним было легко. Вскоре отряд преодолел около полусотни метров, пока не очутился в небольшом зале с каменными, грубо обработанными стенами. На всем протяжении спуска воздух в колодце был достаточно сух и свеж, из чего Вася сделал заключение, что тот, кто проделал этот ход, позаботился и о вентиляции. «Соболев пойдет этим же путем?» – спросил Вася, посторонившись, чтобы пропустить Ульяну. «Или есть другой путь?» «Хранители наверняка знают и другой», – сказал Иван Терентьевич. «Но открыли только этот. А если Соболев унюхает, что мы прошли до него?» Я замела следы, успокоила Балуева Ульяна. «Он, конечно, почувствует, что кто-то проходил, но не сможет опознать. Долго нам еще спускаться? Мир уже близко. А ты хорошо представляешь, что ожидаешь увидеть?» – полюбопытствовал Тарас. «В общем-то, не совсем», – смешался Василий. «Но из рассказа Соболева все же вырисовывается нечто вроде старинного замка». Посвященные обменялись веселыми взглядами, впрочем, не задевшими Васиных чувств, и Горшин скомандовал: «Поехали». В то же мгновение пол искусственной пещеры провалился под ними, вернее, просто исчез, и люди посыпались вниз в распахнувшуюся темную пропасть. Падение, однако, длилось недолго. Ноги Васи, а затем и седалище, коснулись гладкой скользкой поверхности какого-то круглого желоба, и он заскользил по нему вниз с головокружительной быстротой, сначала пытаясь удержаться чисто рефлекторно, потом бросив эти попытки, обнаружив, что Ульяна скользит рядом, прижатая к нему закруглением желоба. Естественно, ему ничего не оставалось делать, как обнять девушку, чтобы предохранить от столкновения с возможными препятствиями. Так они и вылетели в гигантский зал мира, обнявшись, где нашли-таки препятствия, оказавшиеся Иваном Терентьевичем. Вскочив, Вася помог встать Ульяне и, открыв рот, уставился на грандиозное сооружение в центре зала, источавшее тусклое желто-медовое свечение. Высота сооружения достигала 100 метров, пещера была еще выше, и больше всего оно напоминало колоссальную сосновую шишку с раскрытыми чешуями, выплавленную то ли из стекла, то ли из янтаря. Но форма шишки не давлела над этим чудом природы, созданным разумными инсектами миллионы лет назад. Оно было гораздо сложнее и гармоничней. Каждая чешуйка шишки состояла из множества более мелких чешуй, создающих впечатление шерстистости и мягкости. Основания чешуи собирались в складки, пронизанные шестигранными порами. А все вместе создавало ощущение такой гармонии и эстетического восторга, что невозможно было оторвать от сооружения глаз. «Мир галиктов», – негромко сказал Иван Терентьевич, тоже зачарованный видом замка инсектов, разумных пчел. «Такой я вижу впервые».
«Я тоже», – прошептала Ульяна, дотронулась до замершего Васи. «Ну как тебе замок?»
Василий не ответил, поглощенный созерцанием гнезда разумных пчел, бережно сохраненного иерархами круга. «Идите сюда», – раздался гулкий, сопровождаемый эхом голос Тараса. Он был единственным, кто не увлекся разглядыванием творения древних насекомых. «Очнись, Балуев», – толкнула Ульяна Васю в плечо. «Еще успеешь налюбоваться». С трудом сбросив оцепенение, заставив себя оторваться от диковинного зрелища, Василий поспешил за спутниками, собравшимися у шестиугольной дыры входа в основание гнезда, через которую в него свободно мог въехать трейлер. «Это не пустой мир», – сказал необычно напряженный и сосредоточенный Горшин. Он полон великих вещей, инсектов. Во всяком случае, саркофаг матки-царицы галиктов и пчелиные варианты иглы Парабрахмы в нем имеются. Я даже не понимаю, почему хранители согласились разблокировать вход именно в этот мир. Значит, у них были свои расчеты, резонно заметил Вася, затем посмотрел на Ульяну и признался. До сих пор голова кругом. Действительно, я представить не мог такую величавую красоту. Кстати, кто-нибудь знает, как мы будем выбираться отсюда? «По этому скользкому желобу забраться наверх невозможно». «Выберемся», – обнадежил его Иван Терентьевич. «Вполне оптимистическое утверждение», – кивнул Вася. «Ну а что мы будем делать теперь?» «Ждать», – сказал Тарас. «Соболев наверняка захочет взглянуть на трон царицы галиктов. Вот там, в царском тронном зале, мы и будем его стеречь». Повернувшись, Горшин первым направился вглубь замка галиктов. Ориентироваться внутри гнезда разумных пчел было довольно легко. В большинстве своем его ходы закручивались спиралями вокруг центральной оси коридоров и вели в зал, где некогда обитала царица-матка, управляющая деятельностью семейства. Стены здания светились везде одинаково, и хотя не рассеивали мрак, все же давали достаточно света, чтобы не спотыкаться о выступы пола и не цепляться за ребра стен. Единственное, что мешало идти быстро – закругление пола. Коридоры здесь в сечении были шестиугольными или овальными. Через четверть часа ход вывел группу в тронный зал дворца Галиктов, и Вася снова остановился, пораженный гигантским помещением необычной яйцеобразной формы, стены которого представляли собой сложные лепестковые и чешуйчатые наплывы, переходы и пересечения, перепонки и стебли, сходящиеся вверху на высоте 20 метров и образующие своеобразный шатер. Даже неопытному глазу было видно, что строители дворца людьми не были. В центре зала располагался сам трон, исключительно красивая роза из янтарных растяжек и перепонок, охватывающих центральный кокон трона, светящийся саркофаг царицы, словно слепленный из золотистой пыльцы. Рассматривать кокон, шатер и убранство зала можно было бесконечно. И если бы не спутники, Вася не скоро оторвался бы от удивительной картины. «Рассредоточиваемся», — сказал Горшин, чей голос взлетел к своду зала и вернулся тонким жалобным вскриком. «Здесь легко спрятаться. Выбирайте перепонку, лепесток и становитесь. Вася, что бы ни происходило, не вмешивайся. Единственное, чем ты можешь помочь, закрыть свой мозг, не думать, иначе он тебя услышит. Представь, что вокруг твоей головы...» «Так?» – сказал Вася, напрягаясь. Горшин прислушался к своим ощущениям, пытаясь настроиться на мыслеволну Балуева. С некоторым удивлением кивнул. «Молодец! Все-таки в этом юноше дремлет тигр круга. С Богом, судари мои!» Иван Терентьевич безмолвно пересек зал, исчез за одной из чешуй стены. Горшин взошел на возвышение трона и скрылся за саркофагом. «Иди, Васечка», – тихо проговорила Ульяна, зябко вздрагивая, словно от дуновения холодного ветра, – «и держись изо всех сил». Вася мгновение всматривался в ее ставшие огромными и темными глаза, вдруг поцеловал в губы. Девушка не ответила, но и не отстранилась, и зашагал по ребристо-узловому, напоминавшему корневую систему дерева, полу, в противоположную от Парамонова сторону. Постояв немного, заняла позицию и Ульяна. По залу царицы Галиктов поплыла невесомая, насыщенная призрачной жизнью и тенями прошлого тишина. –